Немецкая волна. Муз-просвет. Свет.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Андрей Горохов. Очень бы не хотелось вас пугать, но собраться с музыкальными силами нам всем сегодня придется, потому что речь пойдет о китайской опере. Честно говоря, я сам много-много лет китайской оперы боялся, считая ее длинным и занудливым мяуканьем и громыханием. Китайская опера казалась мне максимально возможной музыкальной непонятностью. Но примерно год назад я вдруг заметил, что дорос до этой музыки. Я могу ее внимательно слушать, следя за извивающимися мелодиями, за взрывами барабанов, за бурлящими от страсти голосами певцов и певиц. Я обзавелся всеми записями, которые смог достать. Их оказалось почему-то не так уж и много, всего 5 компакт-дисков, и задумал сделать радиопередачу. Поводом же, наконец, сдвинуться с мертвой точки стало представление шанхайской оперы, показанное в Кёльне в рамках проходившего здесь музыкального фестиваля «Триеннале». Перед представлением публике, собравшейся в огромном зале Кёльнской филармонии, была прочитана лекция. Нас сразу предупредили, что музыканты не ожидают, что публика будет сидеть, затаив дыхание и внимательно слушать. В Китае во время представления постоянно входят и выходят люди. Они друг с другом обсуждают увиденное, говорят по мобильным телефонам, едят, ну и, конечно, обращаются к актерам, выражая, скажем, свое одобрение. Музыканты, разумеется, рассчитывают на постоянное копошение в зале, на звуки из зала доносящиеся. Если не выкрикивать знаков одобрения, то музыканты сочтут, что представление провалилось. И вот тут встает первая большая проблема. Мы, европейцы, не только не знаем, что надо кричать из зала, но и не знаем, как оценивать китайское искусство. Что актеру на сцене удалось, а что не очень. Ценитель китайской оперы видит, слышит и, соответственно, интерпретирует огромное количество знаков, которые нам непонятны. То есть, слушая оперу, мы не прочитываем нескольких слоев смысла. Китайского языка мы не понимаем, но это полбеды. В музыке есть много акустических условностей, которые нам ничего не говорят. Скажем, оркестр исполняет ритмические фигуры, а мы воспринимаем их как экзотическое громыхание. Кстати, громыхание может и имеется в виду, но ценитель оперы сразу поймет, что оркестр изображает стук конских копыт. Скачет кто-то важный, наверное, генерал. Даже о времени суток можно догадаться. Ночью в бурю кони скачут совсем по-другому, чем днем. Записи оперы, на представлении которой я присутствовал, у меня, разумеется, нет, потому иллюстрации я надергал с компакт-дисков. Китайская опера собрана из огромного количества кирпичиков. Существуют мелодии, отмечающие появление молодой и неопытной девушки, или же наоборот, разгневанного принца. Из огромного запаса ритмов, мелодий, звуковых эффектов и арий собирается музыкальное сопровождение для того или иного текста. Чтобы певец мог продемонстрировать свои выдающиеся способности, музыка может быть изменена. Иными словами, музыка оперы настраивается на знаменитых солистов. Я полистал пару музыкальных энциклопедий. Там написано, что это обстоятельство говорит о низком, простонародном происхождении китайской оперы.
Yeah.
Как только слышишь о далеко зашедшей кодификации ритмов, мелодий, костюмов, жестов и танцев, когда все что-то значит, хочешь замахнуть рукой. Нет, это замкнутая знаковая система. Совсем другая цивилизация. Ни за что туда не проникнешь и ничего не поймешь. Оказывается, что все далеко не так безнадежно. Китайская опера производит сильное непосредственное впечатление. Сцены битв или придворных скандалов шумные и драматичные. Арии, в которых герои раздумывают, мучаются или признаются в любви, вполне психологичны. Спутать крики находящегося в ярости военачальника с речью мудреца никак невозможно. И вот это меня, честно говоря, больше всего на представлении поразило. То, насколько понятно, прозрачно и тем самым неэкзотично происходящее. Тут надо сказать, что опера, свидетелем которой я стал, называлась «Трагическая история принца Зидана». Ансамбль Шанхайского оперного театра поставил историю принца датского Гамлета. Над сценой под потолком был укреплен экран, на который проектировался немецкий перевод китайского текста, звучавшего со сцены. Шекспировского Гамлета китайцы поставили близко к тексту. Присутствовали все знаменитые сцены. И эпизод с черепом на кладбище, и монолог «Быть или не быть». Возможно, именно поэтому китайская опера показалась не страшной, прозрачной и понятной. Гамлет был поставлен, как показалось, в лоб. Фактически это был озвученный и расцвеченный текст. Зрелище и саунд были совершенно китайскими, но одновременно разумными и естественными. Танцевальные сцены были вставлены в местах, где был для того повод. Действие шло вперед в основном в речитативах и разговорах. Арий, то есть пение, было сравнительно немного. Оттого арии резко выделялись. В опере были очень ярко показаны все сильные переживания, захватывающие героев. Страх, любовь, нерешительность, отчаяние, ярость, подлость, раскаяние, верность. Это обстоятельство удивило и порадовало меня. То, что в китайской опере достаточно выразительных средств для изображения аффектов, то есть сильных переживаний. Эти аффекты вполне узнаваемы нами, представителями иной, западной культуры. Более того, европейская опера эпохи барокко изображала те же самые аффекты. Действие шло вперед бойко и проворно, и на оперу в западном смысле не очень походило. Певцы время от времени выделывали странные па, скажем, задирали ногу вертикально вверх, прижимая ее к щеке. Было много акробатики, иллюстрировавшей действия. Скажем, сцены смерти, а их в истории Гамлета много, изображались многократными прыжками и падениями. Сам Гамлет, то есть принц Зидан, умер роскошнее всех. Он замер, вытянувшись вверх, вытянул ногу параллельно полу, хитро вывернулся и грохнулся плашмя во весь раст. Одет он был при этом как праздничная кукла. В невероятном головном уборе с тремя длиннющими упругими перьями, в несколько слоев сарафанов, флагов, накидок и юбок. Все невероятно расшитое и украшенное висюльками. Его лицо было, разумеется, накрашено так, что походило на пластиковую маску, как, впрочем, и лица всех других персонажей. Кстати, единственное, что не было накрашено, это были руки актеров. Они время от времени появлялись из широких рукавов. И вот эти живые голые руки смотрелись, как непонятно откуда взявшиеся. Чужие. Да, так вот, все сцены битв, дуэлей и смертей выглядели причудливо и на то, как оно бывает в жизни, не очень похоже. Но протеста абсолютно не вызывали. Более того, было ощущение, что историю принца датского так и надо ставить. Так она и должна выглядеть. В Китае много разных оперных традиций. Самая известная на Западе – это так называемая пекинская опера. Это северная традиция. Музыка строится вокруг постоянно меняющихся ритмических пассажей. Иными словами, в пекинской опере много колотят, звенят и грохочут. Самым главным инструментом является маленький барабанчик. У него сухой и высокий звук, напоминающий звук ударяющих друг от друга деревянных палочек. Барабанщик при помощи этих пронзительных звуков, которые пробиваются сквозь все остальные инструменты, управляет всей оперой – и оркестром, и артистами на сцене, то есть является своего рода дирижером. Он знает наизусть всю оперу – все звуки, все ритмы, все партии певцов и все их танцы – и подает знак, что можно начинать следующую мини-сцену. Если он собьется, то на сцене все перепутается. А артисты, которые выполняют сложные акробатические номера, могут поломать себе руки-ноги. Прекрасно видно, что китайская опера идет вперед как феноменально синхронизированный акустически-визуальный механизм.
Я
Но сбои во время представления все-таки бывают. Скажем, певец выхватывает меч и начинает пить. Это одно движение. Если меч застрял в ножнах, то начать пить никак нельзя. В китайской опере пение, театр и танец слиты воедино. Так актеров учат с самого детства. Так у них поставлено дыхание. Так движутся руки и ноги. Иными словами, если меч заел, то актер парализован. Нам было продемонстрировано, что в этом случае делает оркестр, который начал играть сопровождение арии. Видя, что действие затормозилось, оркестр еще раз повторяет первый пассаж арии. Потом, если надо, еще раз. Каждый раз все громче и громче, наращивая напряжение. Нас уверили, что в опере много импровизации. Скажем, певцы могут изменить текст. Кроме того, некоторые арии и речитативы предполагают свободный ритм. Но в какую-то существенную импровизацию поверить было трудно. Движения рук актеров не всегда, но часто совпадают с ударами гонгов и барабанов. На компакт-диске громкие удары, звучащие в середине фразы, кажутся экзотическими и непонятными. Но когда видишь жестикуляцию на сцене, то вопрос о лишних ударах не встает. Все сидит на своих местах. В китайской опере требования к оркестру очень понятные. Ударные должны звучать, как если бы колотил один многорукий человек. Звуки разных инструментов должны образовывать компактные группы, то есть удары должны слипаться в пластические и массивные формы. Так и хочется сравнить эти компактные конструкции из ударных звуков с китайскими иероглифами. Ведь иероглиф тоже состоит из ударов и движений кисти. При этом отдельные удары и движения не гуляют сами по себе, не болтаются в пустоте, но сплавлены в целостный, обладающий внутренней жесткостью образ. Время китайской оперы разбито на маленькие ячейки. Музыка держится не за счет того, что несущий ритм постоянно повторяется, но за счет того, что отдельные маленькие движения и повороты цепляются друг за друга, поддерживая и подталкивая друг друга. Слипаются, разумеется, далеко не только звуки ударных. Вот любопытный пример слияния голоса певицы и звуков маленького смычкового двухструнного инструмента, своего рода скрипки. Надо сказать, что такого сорта эффект известен не только в Китае, но и в Индии, а также, разумеется, в Европе. В качестве примера другой оперной традиции – сичуаньская опера. Это юго-запад Китая. Сичуаньская опера более изящная и тонкая, чем пекинская. Ударные инструменты применены более причудливо. К струнным инструментам добавлено несколько духовых. Энциклопедия говорит, что если пекинская опера выткана из ритмических фигур, то сичуаньская опера построена из большого набора мелодий, каждая из которых имеет название и обладает своим характером. Опера посвящена легенде о белой змее. Я попробую в двух словах рассказать, в чем там дело, чтобы дать некоторое представление о кошмарной запутанности сюжета китайской оперы. Бессмертная белая змея и ученик Будды по имени Ветвь Дерева Корицы встретились и полюбили друг друга. Монах по имени Океан Послушания не может смириться с этим и посылает влюбленных на землю. Делает из них людей. При этом юноша забудет, кем он был на небе. А белая змея будет помнить, кто она такая. На земле синяя змея влюбилась в белую змею. Но поскольку белая змея любит другого, то синяя змея решает помочь белой змее и превращается в девушку. Две девушки отправляются на поиски юноши и находят его, превратившегося в молодого интеллектуала Шу. Разворачивается история любви, но монах Океан Послушания посылает жабу, чтобы та раскрыла глаза молодому Шу на то, что его жена не женщина, а демон. По ходу дела жаба превращается в мастера Дао. Это все только начало действия, потому что дальше следуют попытки разоблачить белую змею и ликвидировать ее любовь, а та применяет ответную магию. Увидев, что его жена, выпив чудесный напиток, превратилась в змею, прекрасный Шу умирает от страха. Белая змея пытается оживить его. Действие опять переносится на небо. Белые и синие змеи с армией морских гадов штурмуют Золотую гору, на которой сидит монах Океан Послушания. Во время битвы белая змея рожает ребенка. Она сокрушает магических персонажей, но в конце концов ее побеждают. Комментарий отмечает, что в XIX веке это была крайне женоненавистническая опера. Интересный вопрос. То, что мы слышим сегодня, это старая опера или новая? Ее текст радикально переписан. Музыка собрана тоже снова, хотя и из давно существующих составных частей.
Thank you.
И в заключение передачи удивительная музыка, которую я нашел в самом конце компакт-диска с легендой о белой змее. Это та же самая легенда о белой змее, но исполненная одним человеком, который стучит по одному барабану и на разные голоса поет за всех персонажей. Говорят, что китайская опера появилась именно из такого вот представления. Играет и поет Ши Хурен. Он один из последних мастеров сверхдлинной эпической баллады.
Yeah.